Дорогие друзья, я прочитаю текст, который записан в книге пророка Даниила. 10 глава. Буду читать несколько стихов, начиная с 11 и по 14. То есть 4 стиха. 3 стиха. Даниила, 10 глава, с 11 стиха. «И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Друзья, казалось бы, текст не совсем подходит к благословению ребенка. Тем не менее, хотелось бы вместе с вами извлечь три урока из этого текста, которые напомнить нам с вами уже взрослым и пожелать родителям Мише и Оле, чтобы они сами эти уроки для себя приняли и чтобы с самого раннего детства смогли научить мальчика своего, своего сына Вениамина этим урокам. Друзья, это очень важные уроки. Это уроки, которые касаются каждого человека, живущего на земле. Итак, друзья, давайте мы посмотрим эту ситуацию. Даниил молится, ему является ангел и говорит определенные слова. Друзья, и первый урок, который я хотел бы извлечь из этого текста и пожелать вам, всем и мне самому, это знание того, что человек живет в двух мирах. Друзья, Даниил молится, и из духовного мира ему приходит весть. Друзья, казалось бы, это очень простая мысль, казалось бы, очень простые слова, но эти слова имеют глубоко идущие последствия, глубоко идущие выводы. Какие? Давайте посмотрим, друзья, в каких ситуациях находился Даниил. Итак, пленение, вавилонское пленение, народ израильский в порабощении, прошло уже 70 лет. Конечно, друзья, у такого свободолюбивого народа, как евреи, желаний и мечты о том, чтобы восстановить царство. Они свои арфы повесили, помните, на деревья, и у рек вавилонских плачут. А о чем они плачут? Вы помните, о чем они плачут? Иерусалим, Иерусалим. Друзья, у них за 70 лет несколько поколений сменилось, да, или два, может быть, поколения, но не забыли они о том, что есть город, куда они стремятся. Вот они мечтают туда вернуться, они хотят туда вернуться. Друзья, это царство, которое, ну, в общем-то, неплохо к ним отнеслось, и Даниил там занял немаленькое место, и, в общем-то, евреи неплохо жили, видно, что и богато они жили. Друзья, не смогло заменить им родину. Они хотят вернуться. Что для этого нужно сделать? История нам свидетельствует, что и в то время были люди, которые пытались решить эту проблему физическими способами. Организовывали восстания, какие-то мятежи, договаривались между собой о каких-то, может быть, переменах, пытались найти политические способы избавиться от этого ига и вернуться в Иерусалим. Мы знаем такие случаи, эта история нам об этом говорит. Друзья, Даниил тоже хотел вернуться, но он понимал, что выход или ключ к решению его теперешних проблем физического мира – этого рабства, этого пленения, источник решения этой проблемы лежит не в, этой, в этом мире. Друзья, Даниил это понял. Даниил обращается к тому миру, к духовному миру, обращается к Богу, где действительно находится источник решения всех проблем. Друзья, и хотя я еще раз скажу, что в этом мире мы живем с вами, и большинство людей знают, что кроме физического мира есть еще некий другой мир, друзья, но большинство людей не умеют или не имеют опыта обращаться к этому миру, к Богу обращаться, чтобы свои повседневные проблемы решать. Чтобы менять этот мир физический, друзья, мы привыкли действовать физическими способами. Вчера мы были на семинаре в Тимашевске, и там один брат, Александр Молодцов, он рассказал интересный пример. Ну, такой жизненный, простой пример, ничего особенного, но как-то он мне очень понравился. К одному брату подходит человек, другой брат, и говорит ему: знаешь, вот ты у меня просто как вот кость в горле, вот уже надоел настолько, что видеть я не могу. Вот такая ситуация. Я немножко утрирую, но так он передал. А тот брат, который это услышал, ну, конечно, воспринял это очень печально, да, негативно. И вот Александр рассказывает, что он сделал, этот человек, который услышал. Друзья, вот что бы мы сделали, когда нам так сказали? Друзья, ну, несколько вариантов, да, реакции. Ну, обидеться можно, например. Ну, кстати, кто-то и обиделся. Вот, можно, например, спросить, а в чем ты ко мне проблемы имеешь? Можно сказать, да нет, ты не прав, пытаться разбирать ситуацию. Друзья, этот человек, который услышал такие слова нелестные в свой адрес, он назначил пост. Постился 3 дня. И на 3-й день, причем интересно, что они эти 3 дня не виделись с этим своим оппонентом, у них не было встреч. На 3-й день этот второй человек приходит к нему и говорит: слушай, я вот заметил, что за эти дни ты сильно изменился. И говорит, у меня все прошло. Друзья, совершилась победа. Но каким образом? Апостол Павел говорит: оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Друзья, вот у Даниила, у Павла, у других апостолов, у этого брата, который услышал в свой адрес такие слова, у них была привычка, или точнее знание того, что если у тебя есть переживания здесь, на этой земле, касательно отношений с кем-то, касательно, может быть, каких-то трудностей или еще что-то, то недостаточно попытаться решить это здесь. Это не будет иметь силы, это не будет иметь эффекта. У тебя есть Бог, у тебя есть другой мир, туда тебе нужно обратиться. И мы видим, что Даниил, друзья, имея большую власть, имея большие связи, в общем-то, друзья, если бы Даниил стал заговорщиком, я думаю, что он бы преуспел при своем уму, при своих связях, он бы нашел людей, создал бы тайные общества, мог бы, да, это сделать, друзья, мог бы как-то создать какую-то волну сопротивления и пойти на царей вавилонских, друзья, и он мог бы, в общем-то, восстание поднять. У него бы это получилось. Но что он делает? Он смиряется пред Богом, он молится Богу, вопиет к Богу, обращается к Богу. И получилось намного эффективнее, друзья, чем если бы он решал это своими силами. Мы с вами живем в церкви, мы верующие же по много лет. И до сего дня, наверное, мы до конца не научились решать свои проблемы при помощи мира духовного. Не научились до конца пользоваться оружиями, воинствованиями не плотскими, но сильные, которые сильные Богом. И поэтому, друзья, хорошо, если бы вот и Миша, и Оля вот сами научились больше доверять и больше обращаться к Богу в своих переживаниях и научить так своего сына, чтобы когда он рос, он знал, что есть тот мир, который действительно имеет возможность влиять на наш мир, имеет возможность решать проблемы, друзья, чтобы он с детства научился менять ситуацию в своей жизни при помощи Бога, при помощи духовного мира. Конечно, друзья, это было бы большим-большим благословением для вашей семьи и для всех нас, если бы мы в нашей жизни это делали. Друзья, второй урок, который хотелось бы извлечь из этого текста. Обратите внимание, Даниилу сказано: «С первого дня я был послан, чтобы тебе вот ответить, тебе помочь, я был послан, но 21 день не мог к тебе прийти». Друзья, я записал это так в своем конспекте, что второй принцип, который здесь можно извлечь, и который нам нужно знать, что процессы, происходящие в духовном мире, скрыты от наших глаз. То есть Даниил помолился, что изменилось, друзья? Что изменилось? Ничего. Я уже, может быть, рассказывал этот пример. Я немножко переживал, рассказывать его или нет, но расскажу все-таки. Еще раз, кто не слышал. Когда-то еще давным-давно, когда мы совершенно были людьми далекими от церкви, от Бога, мы с мамой поехали на турбазу. Мне было лет, наверное, 12 или 13. И даже, может быть, меньше, может быть, 11. Я сейчас точно не помню. Но моя мама, она всегда любила уединяться в какие-нибудь такие тихие места, где можно было почитать книгу там или просто посидеть на природе. И вот недалеко от нашей турбазы была на берегу реки, на Оке это была турбаза, такое прекраснейшее место, очень тихое. И там стоял столб с громкоговорителем, и который не работал. И поэтому там было очень тихо, а на всей турбазе очень громко играла музыка. И поэтому мы каждое утро туда приходили, и там наслаждались вот природой. Мама, точнее, наслаждалась, мне, правда, было скучно. И вот однажды в одно утро мы пришли, тоже была хорошая погода, столб стоит, и вдруг на этом столбе что-то там прочкнулось, этот прохрипел столб и начал орать музыку. И вот вся идиллия пропала. И вот никого нет, друзья, вот мы одни, нам эта музыка не нужна, а он орет и все портит. И вот мама моя это так сильно расстроила, так сильно это огорчило, что вот я помню этот момент, вот она встала, посмотрела на этот столб и говорит ему: «Да будь ты проклят, этот столб!» Вы знаете, вот в ту же самую секунду подул ветер, начался небольшое такое движение, движение по воде, по воде, по воде. Тучи заволокло небо, небо заволокло тучами, ливень пошел. Мы убежали в турбазу, через несколько часов возвращаемся, столб лежит. Лежит, друзья. Все. И теперь у нас опять спокойное место, мы там. Я потом тогда подумал, что маму лучше не расстраивать. Друзья, ну к чему это сказал? Вот мы хотели бы такого эффекта. Помолились, все, ветерок, ветерок, пошел, 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 да? Началась такая ситуация, и все, и случилось. Вот помолились, и случилось, что мы хотим делать. Друзья, Даниил, это был человек, который был праведник. Вот когда в Иезекииле написано, что есть три человека, Ной, Даниил и Иов, помните, да? Написано, вот они своей праведностью могли бы спасти свои души. Но я не уверен, друзья, что здесь имеется в виду о спасении вечном, конечно, потому что спасение вечно через Иисуса Христа, только, видимо, спасение идет об бедствий земных, скорее всего, друзья. Но, тем не менее, выделяет Священное Писание Даниила как великого праведника. Праведность которого, ну, выше всех людей. Он в трех людях. Иов, Даниил и Ной. Три человека. И то, друзья, он помолился, и что? И ничего. 21 день ничего не происходит. Здесь, на этой земле, ничего не происходит. А в вечности, или, прошу прощения, в духовном мире что начало происходить? Запустились грандиознейшие, ну, такие вот мероприятия, не знаю, такие силы пришли в действие. Посмотрите, Даниил, с первого дня слова твои были услышаны. Были услышаны слова. Дальше. Я пришел бы, то есть я был послан. Дальше. Князь царства персидского стоял против меня. Дальше. Михаил, один из первых князей, вступился за меня. Посмотрите, друзья, какие процессы начались. Целые войска духовные подвинулись в одну сторону. Сатана стал противиться. Архангел Михаил пришел на помощь. Друзья, там целые битвы. А в это время на земле что происходит? Ничего не происходит. Тишина, спокойствие. Даниил молится. Его спрашивают: ну что, Даниил? Друзья его спрашивают: как, ответ от Бога есть? Нет ответа от Бога. Ну как нет? Посмотри, какие армии начали двигаться в духовном мире. Так мы же этого не видим. Друзья, вот второй урок. Даниил не перестал молиться. Не сказал: а, ничего не работает, ничего не помогает, я помолился, пойду действовать сам. Друзья, у Даниила было терпение, было доверие. У Даниила было желание продолжать Богу открывать свою нужду и ждать, когда же Бог сможет, или когда Бог усмотрит вот этот ответ. Есть такой брат очень хороший, в нашем братстве, Александр Рыжов. Он однажды такую мысль сказал, мне она очень понравилась, эта мысль. Друзья, вот давайте посмотрим про Иакова. Вот Иаков, это книга Бытие, 42 глава, 36 стих. Когда сыны Иакова вернулись с Египта и принесли такую весть, что Симеон остался в Египте, а мы не можем туда вернуться, если Вениамина не приведем. Помните, да? Знаете, как ответил Иаков? Помните, как ответил Иаков? Он говорит: «И сказал им Иаков, отец их, вы лишили меня детей. Иосифа нет. Симеона нет. Вениамина взять хотите». И дальше. «Все это на меня». Друзья, если смотреть другой перевод, ну вот как бы вот это слово «все это на меня», вот это там смысл такой: «все это против меня». Ну, на меня, то есть против, свалилось на меня вот эти все проблемы. Иосифа нет, Симеона нет, Вениамина хотите лишить. Все на меня». Друзья, так оно и выглядело в его глазах. А давайте теперь посмотрим, как было на самом деле. Иосиф есть? Есть. Не просто есть, друзья, Иосиф. Иосиф – премьер-министр в Египте, который приготовил лучшую землю Гесем для Иакова, отца своего семейства, который лучшие хлеба приготовил. Поэтому Иосиф не только есть. Иосиф еще как есть, друзья. А Симеон? Симеона нет. А ее Симеон есть? Ну, конечно, в глазах Иакова, друзья, Симеон в рабстве, в Египте. Эти, про египтян ходили разные слухи. Наверное, на каменоломне его там сослали. Наверное, он там голодом морит. Наверное, бедный там сыночек мой, не знаю, как пропадает. Друзья, вы помните, как Симеон жил в Египте в рабстве, когда его взял Иосиф? Он говорит, неплохо ко мне относились, хорошо я жил. Я думаю, что Иосиф, прошу прощения, Симеон ни одного дня в тюрьме не провел. Наверное, отвели его в царские хоромы, сидел там, наверное, на мягких креслах, пил лучшее лакомство. А Яков что говорит? Нет Симеона. Потом говорит, Вениамина лишить меня хотите. А что на самом деле? Лучшую долю, большую долю Вениамину принадлежала? Вениамину принадлежала? Друзья, вот взгляд человека, все против меня, ничего нет, все будет только плохо. А взгляд Бога совершенно иной. Посмотри, все хорошо. Просто ты этого не видишь. Духовные процессы начались уже, уже все движется, но ты же этого просто не видишь. Друзья, 21 день ничего не происходило. 21 день ни одного даже намека на то, что что-то происходит. И тем не менее, 21 день по молитвам Даниила на небе идут грандиознейшие события. Второй урок, который хотелось бы нам всем напомнить, и в том числе вот семейству нашему дорогому Мише и Оле и Вениамину, чтобы вы научились долго терпеть от Бога Его милости. Не ослабевать. Написано, долготерпите и вы, да, терпением вашим спасайте души ваши. Написано, что земледелец ждет драгоценного плода и для него терпит долго. Друзья, в свое время Бог обязательно пошлет нужный плод, если мы будем доверять Ему, если мы будем как Даниил обращаться к нему. Друзья, третий урок, который хотелось бы извлечь из этого отрывка, что здесь описываются определенные условия, условия, которые побудили духовный мир отреагировать на молитву Даниила. Вы знаете, большинство людей, нас окружающих, они понимают, что каким-то образом нужно влиять на духовный мир, каким-то образом нужно, ну как бы, прошу прощения, за это слово, заставить Бога быть милостивым ко мне и благоволить моим делам. Люди прилагают для этого разные усилия, разные дела, разные приметы для этого есть. Вот интересно, расскажу вам один случай. Вот в Уфе жила одна девушка, но она неверующая девушка, по имени Виктория. Она закончила медуниверситет, стала врачом-инфекционистом, то есть по инфекциям. И вот в ее жизни случился очень интересный случай. Она однажды, не знаю каким образом, побывала в Гватемале и узнала, что там вот в одной, вот в деревне, как-то я уже рассказывал про это, деревне, и в этой деревне на протяжении очень многих километров вокруг, в том числе и здесь, нет ни одного лечебного заведения, медицинского заведения. И она решила построить там клинику. Друзья, вот обычная девушка, не из богатой семьи, самая-самая простая врач, решила в Гватемале построить клинику. Для этого она, друзья, стала писать письма, стала рассылать всякие электронные сообщения, стала искать спонсоров, поехала туда, своими руками там копала этот фундамент. В конце концов про нее узнали, сразу стали приезжать люди и в конечном итоге построили там большую, достаточно хорошую клинику, ну вот, которая до сих пор существует, и там она главврач. Клиника не очень большая, вот этой девушке там до 30 лет, она уже 3-4 года трудится в этой клинике, лечит бесплатно всяких этих гватемальцев, этих больных и так далее, и так далее. И постоянно сообщает о своих новостях, и очень интересно читать, вот, как она там живет. Живет она очень-очень необычно, конечно, друзья. И что побудило ее поменять вот современную такую жизнь на жизнь вот в таких условиях, трудно вообще и понять даже. И вот недавно она написала такое сообщение. Вот я вам его прочитаю, друзья, это сообщение, а вы внимательно-внимательно его послушайте. «От религии мы невероятно далеки, но к вере невероятно близки. На самом деле, я и мы верим в то, что все, что свыше, должно, нас защищает. И мы в этом сильно нуждаемся. То есть, ну, представьте, Гватемала, чужая страна, бедность, нищета. Ну, конечно, они нуждаются в защите. Они понимают, что то, что свыше, нас защищает. В общем, случайно получилось так, что на прошлой неделе у нас была возможность попросить у майянских богов, это языческие боги, защитить нас от всех невзгод. А потом к нам приехали руководители мормонов. Церковь нашей деревни написала им о том, что мы здесь построили клинику. Приехали они аж из Сьерра-Леоне и пообещали дать нам медицинского оборудования. Ну и мы их попросили, чтобы они нас тоже благословили. Вот сначала языческие майянские боги, потом мормоны их благословили. А через некоторое время недалеко от нас оказался поблизости православный священник. И мы попросили его тоже, чтобы он осветил нашу клинику и попросил наше благословение. И он это тоже сделал. И вот, друзья, там фотографии, как они к майянским богам обращались, как мормоны их благословили, как священник их окропил святой водой. Друзья, у меня вопрос. Что в этом сообщении хорошего? Вот вы видели что-нибудь хорошее здесь? Человек ищет потребность. Вот у него потребность такая, да? Вот он хочет, чтобы его Бог благословил. А что плохого? Он не знает, как это сделать. Понимаете, он не знает, как это сделать. Он, может быть, это так, а может быть, вот так, а может быть, вот так. Друзья, я убежден, что если мы сейчас с вами приехали и сказали, мы верующие, они бы сказали, помолитесь за нас. Друзья, почему? А что сработает? Как вот? Есть духовный мир, мы от него зависим. В нем какие-то процессы происходят. Но как на него повлиять? Мы же не знаем. Поэтому испытываемся, да свечку поставим, и поклоны сделаем, и молитву прочитаем. И гороскоп послушаем, и приметам поверим, и к бабке сходим. Ну что-то же должно сработать, в конце концов. Скажи.
Но вообще бывает такое, что мы не хотим этого благословения, которое Бог нам дает. То есть мы его получаем, а мы думаем, что нет, там нужно другое.
Может быть и так, да. Друзья, ну в любом случае, вот они знают, что сделать. Обратите внимание, вот Данииле, вот здесь конкретно сказано, что сделал Даниил. Посмотрите, друзья, вот это очень важные слова. Даниил, с первого дня, с какого дня? Не с того дня, как ты помолился. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом. Твои слова были услышаны. Друзья, вот он ключ, который подходит к дверям неба. Что открывает, друзья, нам двери неба? Какая молитва услышана? По каким словам происходят вот эти движения, армии ангелов начинают двигаться в разные стороны? Когда начинается это все? Друзья, условие такое. С того дня, как ты расположил сердце свое, к чему? К разумению, к познанию и к смирению. Обратите внимание, друзья, здесь не написано «с того дня, как ты стал человеком знающим». И как ты стал смиренным, тогда Бог тебе ответил. Вот ты стал смиренным, ты стал знающим, ты познал Бога, ты смирился пред Богом, и вот тогда тебе Бог ответил. Нет, написано, когда ты сердце свое расположил, тебе, может быть, еще далеко идти до познания, тебе еще далеко, может быть, до смирения, ты еще гордый и малознающий, но ты сердце свое расположил, ты наметил себе дорогу, ты путь себе проложил, вот туда хочу идти. Да, мне еще очень далеко туда. И на этом пути будут остановки и падения, но я туда хочу идти. Я хочу Бога познавать, и я хочу перед Богом смиряться. Вот с этого дня молитва твоя была услышана. Друзья, никакие другие ключи не подходят к Царству Небесному. Ни наши жертвы, ни жертвоприношения, друзья, никакие наши, может быть, действия, никакие слова, никакие, может быть, знакомства, связи, друзья, абсолютно ничто, ни добродетель наша, абсолютно ничто не будет условием для того, чтобы Бог услышал нас. Кроме момента, расположил сердце свое. К чему? К познанию Бога и к смирению пред Богом. Вот эти истины, друзья, они проходят, ну, красной нитью через всю Священное Писание. Начиная с Каина, который не хотел Бога познавать, который не хотел перед Богом смиряться, а который хотел что? Принести ему жертву. Господи, ну я же тебе принес, ну чего ты еще хочешь от меня? Моя жертва не хуже, чем Авеля. Друзья, он не хотел знать волю Божию и не хотел смиряться пред Богом. Бог не слышит таких людей. Друзья, заканчивая антихристом, который в Откровении описывается, тот, который против Христа идет, в гордости своем и в познании, друзья, это все одна и та же линия. Но мы видим людей праведных. Почему они праведны? Не потому, что у них все в жизни было идеально, а потому, что они смирялись пред Богом и познавали Бога. Если бы у нас было время, мы бы десятки примеров привели людей Ветхого и Нового Завета, которые поставили себе целью стремиться к познанию Бога и смиряться пред Ним. И Бог таких людей слышал и называл их своими. Друзья, хотелось бы на этом и закончить, и помолиться сейчас над Вениамином. И я еще раз напомню, что из этого отрывка мы вывели три очень важных принципа. Первый очень важный принцип, что мы живем в духовном и физическом мире, и нужно обращаться к Богу больше, чем своими силами пытаться решить какие-то проблемы. Второй принцип, друзья, что нам нужно иметь веру и терпение, и не ждать, и не унывать от того, что, может быть, не очень быстро Бог реагирует на наши нужды, на наши какие-то молитвы. И третий принцип, друзья, что для того, чтобы Бог мог действовать в нашей жизни, нам необходимо расположить сердце свое, идти по пути познания Его и смирения пред Ним. Друзья, я убежден в том, что если бы Вениамин с самого юного детского возраста вот эти три урока себе, как бы сказать, внял, да, или принял. Недавно общался с одним человеком, и у него трое деток, я спросил, как ты их воспитываешь. Он говорит, у нас есть несколько правил, там 4 или 5 правил. Вот ночью разбуди, и они 4 правила повторят, 4 правила нашей семьи. Друзья, я вот думаю, как бы хорошо, если бы нас ночью разбуди, и мы знаем Божьи правила, Божьи принципы, Божьи благословения. Друзья, давайте мы сейчас сделаем так, мы сейчас встанем, потом помолится Оля, потом помолится Миша. Потом из церкви, кто хочет помолиться за Вениамина, тоже помолится, а потом уже я помолюсь над этим мальчиком. Давайте встанем и будем молиться.